Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в нашей сегодняшней радиопрограмме. В первые полчаса нашего часа вы прослушаете проповедь брата Михаила Ивановича Хорева «Вот Агнец Божий». А во второй половине нашей радиопрограммы вы прослушаете передачу «С полей благовестия».
Читаю о месте из Священного Писания, записано, которое я прочитаю, все вы его знаете. Я просто повторю то, что вы уже все знаете. Итак, читаю. Святое Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 29 стиха выборочно. Читаю. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». 35 стих. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий!» Услышавши от него эти слова, оба ученика пошли за Иисуса. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». И они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». Вот такое место Святого Писания. Около Иоанна Крестителя собиралась масса народа. Я так представляю, братья и сестры, вокруг Иоанна собиралось порой даже и больше, чем мы здесь имеем народу. Со всей Иудеи шли люди к Иоанну Крестителю, и, наконец-то, пришел пророк Божий в Израиль. Несколько сот лет не было пророку в израильском народе, и, наконец-то, дождались. Иоанн был молод. Ему не было еще 30 лет, когда он начал свою деятельность. Истосковался народ, шли и шли люди. Он авторитет имел большой, и даже в дом царя авторитет его вошел, и Ирод его побаивался и любил его. А народ, о, как народ любил Иоанна Крестителя! Вы помните, даже по отношению Иисуса Христа они не стеснялись сказать: «Бес в тебе». А вот крещение Иоаннова от Бога или от человеков, они боялись сказать, что от человеков, потому что их побьют камнями. Это страшновато. Значит, авторитет у Иоанна среди народа был очень большой. И солдаты приходили и спрашивали: «А что нам делать?» Как будто бы не знают устава, как будто бы не знают законов каких. У пророка спрашивают, что нам делать. Ну и другие, даже фарисеи: «Что нам делать?» Все нуждаются в Боге и приходят к Иоанну. И вот однажды на обычном служении вокруг Иоанна собирается масса народу, и вдруг Иоанн прекращает свою проповедь, смотрит в сторону, а один человек проходит мимо стороной. Иоанн показывает на него и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя, это Сын Божий! Да я не знал его, сам Бог мне открыл это! Вот он идет, вот он!» Я представляю, все отвернулись в этот момент от Иоанна и посмотрели, на кого же он показывает. Я точно знаю, если бы я на кого-нибудь показал бы: «Вот он, брат мой, там», или еще что-нибудь такое, и вы все посмотрели бы в ту сторону. А здесь Сын Божий проходит мимо. Точно все отвернулись от Иоанна в этот момент и посмотрели на того, который проходил. Это точно знаю. Но все посмотрели, и какая реакция? Все опять отвернулись от Иисуса, опять на Иоанна. Ну, на чем мы остановились? Давай продолжать. А Иисус не нужен. Совершенно не нужен. Как шел, так и пошел. И ушел. И ушел. Не остановился. И один ушел. И никто не пошел за ним. Я хотел бы спросить вас: если бы вы были в этой толпе, вы бы пошли? Вы признайтесь. Если бы меня бы спросили, пошел бы я. Мне кажется, пошел бы, но я очень боюсь, что настроение толпы сделало бы свое дело, и я бы, может быть, и не ушел бы из толпы. Я не знаю. Не знаю, боюсь вот так вот уверять. Но страшно, что указано было, что это Иисус, и никто не пожелал пойти. Вот это страшно. Ведь конкретнее ты не скажешь. Вот это Сын Божий. По логике мышления надо было Иоанна оставить одного и бежать всем к Иисусу. Наконец-то дождались. Пророки все писали о тебе, и наконец-то ты пришел. Авторитетное слово Иоанна для нас закон. Ты ли тот Иисус, о котором нам засвидетельствовал сейчас Иоанн? Если он скажет, да, ну вот это и счастье все. Нет, Иисус пошел один. Иисус где-то там жил, я не знаю где. Священное Писание не говорит где. Но где-то жил. Какую-то комнатку занимал, в каком-то домике жил, не знаю, но точно имел комнатку. И вот представьте себе настроение Иисуса Христа. Первый раз в жизни своей, в смысле на земле, ему исполнилось 30 лет, он вышел на миссионерское, наконец-то, служение, дождался этого славного дня. И первый выход его, самый первый перед народом, самый первый, когда объявили его Сыном Божьим люди. И вот он пошел, и один пришел. Скажите, а для чего он пошел вдоль Иордана, вдоль берега? Для чего? Вы думаете, просто вечерняя прогулка? Вы думаете, пошел подышать свежим воздухом? Ой, нет, нет, нет. Маршрут-то какой у него, у Иисуса Христа? Какой маршрут? Мимо этой толпы он проходит, которая ищет интересов Божьих, что нам делать, что нам делать. И вот он проходит около тех людей. А почему он в толпу не заходит? Но это другой вопрос. Мы ответим попозже, порассуждаем об этом. А пока только лишь скажем, в толпу он не заходит, а проходит мимо. Как один вышел, чуть ли не сказал на прогулку, да не на прогулку, на служение первого дня, да? Наверное, так надо сказать. Вышел первый раз. И вышел один, и пришел домой один. Желал он, чтобы кто-нибудь пошел за ним. Он об этом никому не говорил, а очень желал. Точно знаю, желал. И вот второй день. Ничего не меняется. Люди, конечно, первый день разошлись, а на следующий день опять к Иоанну пришли. Всегда у него народ был. А на второй день Иоанн опять увидел Иисуса по тому же маршруту идущего. И говорит, вот он, Агнец Божий. Опять на него указывает, как вчера. И вы знаете, много пошло за ним? Два человека. Два человека отдалились из толпы и пошли за Иисусом. И идут. Иисус оборачивается, смотрит и говорит, а вы что за мной идете? Ну, это нормальный вопрос. Идут следом за ним. Чувствуется, что не попутчики просто, а следом идут. А вы что за мной идете? Это вопрос нормальный. А они говорят, учитель, где живешь? Странно, странно, они ответили. И непонятно. Эти двое, чего они слыхали от Иоанна Крестителя? Кто этот человек? Сын Божий. Надо было сказать, Сын Божий, где живешь? А они, учитель, где живешь? Что, они знают и вот, что он учитель? Или они слыхали, или видали, что он кого-то учил? Никогда. И ничего о нем не слыхали и не видали никогда его. А сказали учитель. А почему? Вы знаете, они растерялись и не знали, как разговаривать. Сын Божий, они еще в это не верят. А как-то надо обращаться, ну вот как-нибудь. А вы вспомните вашу молитву, самую первую. Она тоже как-нибудь была, ну, нескладной какой-то. но не такой, какой сейчас. Я вспоминаю часто одну встречу в одном селе. 20 лет назад в одной церкви большой в селе пришлось проповедовать. А там евангелизация была. Ну и договорились так, что все своих родственников приведут на богослужение. И вот наша сестра уговорила своего мужа, который никогда не был на собрании. Пойдем, приедут гости к нам, пойдем. А он: я же председатель сельсовета, как я пойду? Ну пойдем, ты тоже человек, ну ты же должен посмотреть, куда я хожу. Ну ладно, уговорила, пойдем. Немножко выпил для храбрости, так страшновато идти, и пошел. Приходит, спокойно выслушал, а он инвалид войны, у него левой руки совсем нету, по плечу только правая рука. Ну, после богослужения, а у меня было в запасе одно Евангелие новое, 20 лет назад еще не так просто с литературой было. Ну, я говорю: милые люди, у меня одно Евангелие, если желающие есть, подойдите, возьмите. И он с одной рукой: я возьму. И подходит: ну, подходите, даю Евангелие. Он берет, я говорю: если желаете что-то Богу сказать, скажите. Да, скажу. Ну, скажите. Поднимает Евангелие и говорит: да здравствует Господь. Братья и сестры, он по-коммунистически привык, да здравствует, в партийных организациях. Ну, вот так вот и идет. А что вы думаете, Бог не принял это «да здравствует»? Я очень громко сказал: аминь. На это «да здравствует». Как мог, так и сказал. Как получилось у него, вот так и есть. И Бог принял это хваление. И хорошо. 20 лет спустя я был в той церкви. И он с этим Евангелием до сих пор ходит и читает его, и любит. Он член церкви. Он уже вдовец. Один живет. Прекрасный проповедник. Ну, как может. Ну, а разговаривает, конечно, я говорю ему: брат, помнишь свое? Да здравствует. Помню, это славное слово было. С радостью вспоминает. Хотя сейчас не так. Конечно, не так. Сейчас нормально молится, как и все мы. Хотя и тогда было нормально. Но для начинающего. И вот эти два ученика. Учитель, где живешь? Для начинающих хорошо. Для начинающего замечательно. Христос их не поправляет, а говорит: идите и увидите. И пришли. Все подробности потом. Уже в доме. Уже наедине. Братья и сестры, я не знаю, что там было в доме. Не знаю. Святое Писание умалчивает, как прошло это общение в этом доме. Но только лишь к вечеру два ученика побежали кто куда. Андрей находит Петра и говорит: мы нашли того, кто должен прийти. Знаешь, кого мы нашли? Сына Божьего мы нашли. Как будто бы они искали и искали. Нет, наверное, тосковали, наверное, все-таки ждали. И вы знаете, они нашли в этом уединении. У них открылись глаза, это точно. Они бегут и говорят: мы нашли. И Петра находит, и Филиппа находит, и Нафанаила находит. И сразу же забурлило из толпы. Только двое. Но эти двое, они нашли Иисуса, Сына Божьего, в уединении. И это все начало, благословенное начало, которое было положено во все апостольское служение. Потом эти двое вошли в число святых апостолов, последующим служили Господу. Ах, как правильно сделали те, которые робко, но пошли за Иисусом. Милые мои, Я, когда думаю о том общении, когда люди окружали Иоанна Крестителя, и за проходящим Иисусом никто не пошел, я почему-то подумал, что больше унижений, как Сын Божий, никто никогда не принимал. Все слышали, что это Сын Божий, и никому это не нужно. Представьте себе, Он оставил престол свой, славу, величие, принял образ раба и по виду стал как человек. Проходит, а люди Его не хотят принимать. И на протяжении всего времени, отношение к Иисусу Христу самое пренебрежительное. При жизни своей, когда Он уже имел, Иисус Христос, 12 учеников, и еще некоторая часть людей малочисленна, но все-таки была, и следовали за Ним. Большие толпы ходили, не потому, что Он Сын Божий, а потому, что ели хлеб и насытились. Интересно было посмотреть чудеса, интересно было послушать что-нибудь новое, а может быть, еще что-нибудь сотворить. А сколько радости у Иисуса было, когда Он кого-то находил, кто-то обнаруживал себя, как ищущий, тоскующий о Боге. Помните, как Он женщине однажды сказал, хананеянке: «О, женщина, велика вера твоя! Я и в Израиле не нашел такой веры». Значит, искал. Значит, чем же он занимался? Ходил и искал. Ходил и искал. Чем занимался Иисус, когда проходил мимо толпы? Ходил и искал. Двух учеников нашел. Какая славная находка. Положили начало апостольству. А дальше уже и Петр нашелся, и Филипп нашелся, и Нафанаил нашелся. И все остальные нашлись. Но вот эти два, а где живешь? Пойдите и увидите. Побыли там и преобразились. Братья и сестры, сколько бы мы толпой ни ходили, пока мы не найдем общения наедине с Богом, религиозными будем, а богобоязненными не будем. Религиозный народ был, окружал Иоанна Крестителя, а за Иисусом... Ну, послушают и разойдутся. А так, чтобы ты приобрел такое влечение к Иисусу Христу, это надо поиметь уединение с Богом. Обязательно. Это значит полюбить Иисуса Христа. В этом смысл. Скажите, вот, ну, какой смысл того, что мы сюда приехали? Все. Среди всего прочего, братья и сестры, безусловно, общительность должна быть. И повидаться, порадоваться, поназидать друг друга. Ну вот не видались, а теперь увиделись. И юг, и восток, и север, и запад, и Казахстан, и Таджикистан. Ну, словом, это же прекрасно, когда еще можно встретить. Но скажу, этого, конечно, мало. Просто пообщаться – это мало. Чтобы Иисус Христос повлиял на нашу жизнь, каждый из нас должен найти общение с Богом. Вот это самое главное. Главнее этого ничего быть не может. Вы знаете, жизнь преображается у каждого, кто найдет общение с Господом. На кого Христос лично может воздействовать, кто будет Его детем. И жизнь преображается, ну, во всех вопросах. Я знаю одного смутьяна, ну, смутьян по характеру своему, буйный паренек, повыше меня ростом, но ему 19 лет, и вот он обратился к Господу. И вы знаете, ну, обратился к Господу где-то месяца 3-5 назад, не знаю. Ты ко мне заехал по каким-то делам на своем бусике. А у меня такой маленький переулочек, где я живу. Он подъехал к моим воротам, не знаю, минут 10 мы пообщались, и он возвращался обратно. Было где-то около 12 ночи. И задом сдавал. И знаете, несчастье такое, а там темно было. И соседи поставили свой микроавтобус у своей калитки, и он его зад в зад ударил. Остановился, но первая мысль — убежать, пока темно. И ничего не докажет никто. А потом подумал, а мой Иисус будет мной недоволен. Ах, это испытание мне. А Бог наблюдает за мною. Господи, помоги мне побороть себя. А что делать? Ну, выходит с автобуса, посмотрел. Его мятый бок, того мятый бок. Там фонарь разбит, там фонарь разбит. Стучится в калитку почтовый ящик, чтобы посильнее было. Темнота. Свет в доме не зажигается. Опять стучит ключами, так, чтобы металлический звон был. Молчание. Значит, в доме никого нету. А может быть, пьяные спят. Он же не знает. Опять мысль. Ну что, я сделал со своей стороны, и теперь уезжаю. Нет, нет. Берет записную книжку и пишет. Я вам разбил машину. Простите меня. Мой телефон. Звоните в любое удобное для вас время. И пишет свою фамилию и имя. Евгений. И бросает почтовый ящик, теперь садится и уезжает. Торжество! Ликует. А он рифтовщик сам. С утра же все это. Там немного. Ну, все поставил. Фонарь был запасной. Ну, все сделал, все. К обеду звонок. Алло. Это вы мне разбили машину? Да. Ну, давай встретимся. Ну, встретимся. Ну, договорились, у какого кафе встретиться. Встретились. А брат, прежде чем встретиться, ко мне заехал. И говорит, помолитесь за меня. Вот встречаюсь. Ну, рассказал суть. И вот встречается. Это ты, да? Да. Ага. Ну, давай знакомиться. Назвал свое имя. Ну, пойдем, разопьем нашу встречу. Я не пью. Как не пьешь? Ну, садись. Ну, на свежем воздухе там столики там стоят. Все у кафе. Летнее кафе. Ну, скажи, что же произошло? Ну, я вот рассказываю ему вот так и так. А он улыбается и говорит, ты знаешь, а все-таки есть чудеса. Есть чудеса. Какие? Вот я смотрю на тебя, и чудеса. Ты вообще ненормальный, наверное, немножко. А чего? А кто же так сделает, как ты? Я бы так не сделал. Я, говорит, молчу, не знаю, что сказать ему. А потом говорит, знаете, мой Иисус меня осуждал, когда я хотел так поступать, как бы вы поступили. Я не мог. Я бы огорчил моего Иисуса. А он говорит, ты знаешь что? Никакой ты мне беды не сделал. Мне вчера один ударил в мою машину и отбил мне угол. И хорошо за нее заплатил. Так что я в прибытке остался. И ты мне ударил в этот же угол. Вот и все. И все, что ты сделал, ты себе свою машину разбил. Вот и все. И все удивлялся. Нет, ну скажи, ну что ты за чудак такой? Ну как так могло быть все-таки? А потом узнал, а, ты вот от 12-го дома выехал, а, там тоже верующие живут. Ну тогда понятно, ой, трудно вам жить, ой, трудно в этом мире вам жить. Братья и сестры. Да, конечно, в этом скверном мире не оскверниться, это вообще чудеса. Это да, это верно. Но суть-то вся в том, что другой жизни у нас нет. И не надо другой жизни. Потому что кто с ним, с нашим Иисусом, здесь не просто познакомился. Этого мало. Кто увлекся Иисусом, кто преобразился в Иисусе, кто детем его стал, чье имя записано в книге жизни, кто породнился с Господом, кому Господь сказал, что я тебя, сирота, не оставлю здесь, я приду за тобою, чтобы и ты был там, где я, вот так вот породниться. Христос, возносясь, он говорит: вы мои последователи, и я вас в сиротстве не оставлю, вы непременно будете там, где я, в этом счастье. Я хочу, братья и сестры, сказать, наша цель – это войти в общение с Богом. Это на жест Иоанна. Вот Агнец Божий. Не скоротечно так посмотреть и отвернуться, а увидев его, никогда не расстаться, войти в общение с ним и осчастливить себя на всю жизнь. Вот в этом суть. Я хотел вас спросить, как тебя звать, мальчик? А, Тимофей, хорошее имя. Ты как, Тимоша, побежал за Иисусом уже? Или так, между... А? Побежал? А в общении с Богом ты находишься? Ну, хорошо, тебе дорог Иисус? Садись, садись, садись. Братья и сестры, я не буду каждого спрашивать, вы не бойтесь. Я только лишь хочу сказать, не будет у вас общения этого с Богом. Ну, просто туристическая поездка сегодня будет. И ничего больше. А хотелось бы, чтобы обязательно больше. Обязательно больше. Для тех двух учеников, которые пошли за Иисусом, для них это отразилось на всю их жизнь. И последнее, я вам пообещал вернуться к вопросу, а почему же Христос не вошел в толпу и не навел порядок в толпе? А проходил мимо толпы и раз, и другой, и третий. А он никогда не навязывается никому. Никогда. Стою у двери и стучу. Кто отворит, тому будет хорошо. Стою и приглашаю себя. Вот он проходит мимо и себя приглашает. Но насильно... Он никому не вторгается, и вероломно он в твое сердце не войдет. Он предложит себя, и если потянешься к нему, он будет на твоей стороне. Да будет имя Господне благословенно, и я хочу, милые мои, чтобы сегодняшнее наше общение, оно положило в основу нашего поиска общения с Богом. Пусть Господь благословит. Аминь.
Довго в темряві блукав я, по гріховних шов путях. У житті розчарувався, став мене гнітити страх. Кликав я, хто допоможе, зніме хто вину мою. І почув я голос Божий, я давно тебе люблю. Тепер покоюсь біля ніг святих його, і постійно чую голос, я люблю тебе давно. Oh,
предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». Первой мы сейчас выслушаем свидетельство сестры Ринальды из Голландии, которая уже несколько лет совершает служение вместе с сестрами на севере.
Я думаю, в основном, ну как многие сестры, замужние, дома, с детьми, воспитание детей, молитва, молиться за мужа, отпустить его на служение, переехать в какое-то место. Это все тоже очень много зависит от нас, от сестер. Детские проводить, музыкой заниматься, свидетельствовать, помогать другим. Ну и мне тоже много приходится и помогать, и свидетельствовать. Бог меня поставил на служение. Я сама не искала это, никогда не думала. И когда первый год приехала в Россию, никогда не думала, что сколько лет буду здесь. Я уже здесь полностью чувствую себя дома, на место. Я была родовой член церкви, как все остальные. Но Бог звал, и я боялась отказаться. И не жалею, что сейчас нахожусь здесь и действительно чувствую радость во время служения. Часто помню слова царя Соломона. Соломон сказал: «Я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа». Действительно, он сказал: «Отрок малый». Я тоже часто, когда бываю где-то в деревне, думаю: «Ну, кто я? Я просто маленькая девочка, что я могу делать?» И царь Соломон сказал: «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы различать, что добро и что зло». Действительно, надо иметь сердце разумное, надо иметь мудрость. Без этого ничего не получается. И поэтому последняя поездка, когда мы были на севере, мы часто молились, просили у Бога, чтобы Он дал нам мудрость. И тоже каждый день почти сказали друг другу, какие мы счастливые. Жили мы вдвоем, я с Наташей, сестрой. Вдвоем жили в двух поселках. Я просто хочу один пример рассказывать, чтобы вы немножко поняли, что за служение у нас есть. Эти поселки, они находятся 1000 километров выше Иркутска. Значит, отсюда въезжают 1,5 суток на поезде, потом на самолет 2,5 часа, потом там еще на вахтовке несколько часов, и вахтовка очень такая простая, и дорога очень плохая. И действительно, хотя мне почти никогда не бывает плохо на дороге, мне там было каждый раз немножко трудновато. Просто надо с утра мало кушать, чтобы легко ехать на этот вахтовке. Там мы жили в Сагде Андоне и в Чуе. Братья там благовествовали уже 3 раза, летом и зимой. Были там по несколько дней и чувствовали, что там надо жить с ними. И нас сюда отправили на 1,5 месяца. Но проводила детские собрания, пригласили людей на общее собрание, проводили просто разбор слова в домах, посетили людей. Хочу рассказывать, как было в Сагде Андоне. Однажды вечером опять в 6 часов собрались, ну, человек 10 примерно или 12, и зашли тоже 3 женщин пьяные. Но что делать? Отправить их домой нельзя. Тоже хотят молиться, как будто бы. Но зашли, разуваться не хотели, но мы сказали, здесь дом чистый, мы так привыкли. Они обувь там оставили в коридор и зашли. Немножко бушевали, разговаривали друг с другом, мешают. И я думаю, что сейчас делать? Надо-то начинать собрание. Давай поем. Раздали сборники. Они не могли найти этот номер песни, который хотели петь. Но начали потом петь. Они опять разговаривают, одна женщина ушла, потом опять приходит, пьяные. Что делать? Давай поем вдвоем. Ну, Наташа играет на флейте, я на блокфлейте. Потом она играет, я пою, все слушают, эти пьяные немножко утихли. И потом опять начали. И начали бить друг друга, вышли в коридор. Но до этого мы встали все вместе, и я молилась, и просила, чтобы Бог дал нам покой, чтобы мы могли просто спокойно читать Библию. Ну, потом пели, эти 3 ушли в коридор, немножко еще беседовали, там били друг друга, вышли совсем уже дальше, И Наташа почти попала тоже, потому что она там рядом была. Я-то не могу оставить этих сестер. И ушли все. И у нас стало спокойно. И мы читаем от Марка, 4 глава, по отрывками, задаю вопросы, просто вопросы по тексту, и тоже духовные вопросы, и ток, какой они видят в тексте. И потом я читала место от Марка, 4 глава, 39 стих. «Встав, Иисус запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань, и ветер утих, и сделалась великая тишина». И потом я спросила, такое сейчас еще бывает у нас? Они все, нет, такое не бывает. Ну, у них там тоже река есть, там бывают бури, бывают волны. Но Иисус не приходит, он там не говорит, умолкни, перестань. Знаете, такое уже не бывает. Потом я спросила, ну, и в сердце такое бывает? Бури, трудности. Потом помолишься, и Бог делает, ну, чтобы было тихо. Одна бабушка сидит, кивнует головой, такое у нее бывает. Хорошо, значит, она понимает. И потом я сказала, ну и разве у нас сегодня не было так? В начале-то буря была у нас, потом помолились. И сейчас у нас тихо здесь в зале, где мы собраны. И все так удивлялись. Действительно, значит, Иисус всегда тот же, как тогда и так и сегодня еще. Мы там жили у одной женщины. Она когда-то покаялась, там полгода назад, по-моему. Ну, еще ходит в брюках, не в платке, ну, вид не христианский, читает Библию, мало что понимает, молится. Она посмотрела на нас и спросила, почему мы в платках, почему мы в юбках таких, почему так, почему так. Мы объясняем все, потом она говорит, значит, вы как на гладные пособия приехали. И, ну, мы действительно поняли, что мы как на гладный материал, они все смотрят на нас и видят, как надо выглядеть. И она утром оделась и пошла на работу. Она в брюках, всегда в брюках на работе. И так дома тоже. И дома уже ходила один день в юбке. И сейчас собирается на работу, смотрит на себя. Она говорит, я-то не хочу ходить в мерзости. Но нет юбок таких, что можно ходить на работу. И приходилось нам жертвовать одеждой, чтобы она могла ходить на работу. Другой поселок, ну, километр 30 или 40 дальше, поселок Чуе. Мы были там 2 дня и здесь 5 дней. Так мы ездили туда-сюда. Несколько дней там, несколько дней здесь. И в Чуе от нас здесь было такое. Я хотела проводить детские собрания, сообщения, как объявления развесили по деревню, что каждый, что в среду можно прийти на детские собрания в 3 часа в таком-таком же доме. Ну, и ну, мы решили разойтись. Я осталась на детской, и Наташа пошла посетить новообращенного, который еще не покаялась, но молится, просто побеседовать. Так плотнее работаешь. Я здесь, она там. Так несколько раз мы просто отдельно работаем. Она где-то, и я где-то. И так мы можем отдельно и, как, может быть, и лучше работать. Иногда и вдвоем шли по домам. Но я проводила детские, и Наташа не придет. Потом я думала, ну, наверное, еще там. Наверное, хорошо у них там. Давай пойду тоже. Зашла в кухню к ним. Чай пьют. Сухой хлеб и чай. Нет ни сахара, ни масла, ничего такого. Очень просто живут. И Наташа мне говорит, что та хозяйка тоже Наташа. Что та хозяйка хочет каяться. Я думаю, ну, та сказала, я тоже хочу покаяться. Ну, раз Наташа рассказывала о покаянии, та чувствует, что ей это надо. И что сейчас делать? Женщина хочет каяться. И я зашла. И Наташа меня, может быть, издала, что, как сейчас решать этот вопрос. У меня внутри молитва. Господи, что сейчас делать? Я не хочу вмешиваться. Покаяние, я считаю, да, конечно, это не мое дело. Это только Дух Святой может делать. И я боюсь, вдруг я что-то не так говорю, или что-то не так делаю, или никак, не так молюсь, как надо. И мне так страшно стало, и не знала, что делать. И мне ей сказали, что покаяться бывает на общем собрании, бывает и дома. Значит, мне ей дали выход, что можно и одна каяться. Ну, я ничего не решилась, я думаю, ну, что делать. И мы уже спросили на общее собрание, так и ушли. Зашли в дом, где надо было общее собрание проводить, разбор. стали на колени, помолились вдвоем для Наташи. Потом она пришла на собрание и пошла домой. Другой день мы зашли к ней проводить утром тихий час. Там еще подруга ее зашла. И мы спросили, она открыла дверь. Смотрю, она в юбке. Такие глаза, такие светлые. Ну, непонятно. Тоже всегда в брюках ходила. И мы сели на диване, беседуем немножко. И вдруг она говорит, можно я вам открою тайну? Ну, давай. Я вчера покаялась. И плачет. И мы заплакали. Поздравили ее. Я не спросила, как это было. Я думаю, если она хочет рассказывать, она сама рассказывает. Так и было. Через неделю, уже в платке, она откроет дверь. Опять там беседуем. Она говорит, знаешь, когда я покаялась, это было так. Вечером я помолилась просто, как всегда. И легла спать, и не могла уснуть. И какая-то сила сверхъестественная меня побудила встать и каяться. И я покаялась. Так со слезами, с трепетом она рассказывает. И мы по делам видим, что она действительно изменилась. Подруга ее, Таня, говорит, ну я не могу жить по-христиански. Но она, наверное, считает, что этот путь узкий. И действительно, христианский путь, он узкий. Но кто любит Бога, тому не тяжело. Таня говорит, я не могу. Наташа говорит, знаешь, я раньше тоже думала, что не могу. Но сейчас, после покаяния, мне так легко слушаться Богу. И я так поняла, что действительно человек любит Бога. И когда мы последний раз были там в доме, все вместе стали на колени. И Наташа, та, которая покаялась, стала на колени и молится, Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты сильно любишь меня. И сейчас они остались одни. Там в поселке 5 человек, там в поселке 2-3, и одни они. И мы уехали. Не хватает тружеников. Во время служения бывает радость. Видим благословение Божие, особое присутствие Божие. Но тоже бывает одиночество. Иногда в воскресенье вспоминаю собрание. Так хочется быть на общем собрании. Закрыть уста и слушать, как другие поют. Не постоянно вести собрание. Я думаю, что все, которые переехали в какое-то место или которые находятся на служении, им трудно бывает, потому что они одинокие, за них надо молиться. Мы там в поселках не имели почти благоустройства. 3 недели не было света, несколько дней не было воды, отопление не работает, дрова мало. Нет благоустройства, но зато благословение. Это намного важнее. Иисус сказал, идите. И Он обещал, когда мы идем, что Он будет с нами. Так написано от Матфея, 28 главе. Раз Иисус сказал, идите, поэтому идем.
А сейчас мы выслушаем свидетельство брата Николая, он алтаец. Он расскажет о своем обращении к Господу.
Впервые встреча была 6 лет назад братом Володя Лаки и Гришей Варкитин. Тогда они мне спели алтайскую песню «Заправки». В то время я занимался, как говорится, коммерцией. Они когда спели песню, тогда я был рабом врага, конечно. И он мне говорил, смотри, им делать нечего. Ты ночами не спишь, а им делать нечего. Поют песни про Бога, наслаждается природой, тогда было лето. Я быстро повернулся и ушел от них. Ну, получилось так, что с этих пор у меня начало, можно сказать, движение в сердце. И жена, которую я в то время так сильно любил, старался для семьи. И ради жены я простил его брата, который меня искалечил. Он при пьяном это самое разборке хотел угнуть меня и стрельнул, челюсть разнес, искалечил. И когда она говорила, что ты прости ему и измени показания. Ну, я тогда не мог кушать, и все, мне гной был. И я в сильном гневе говорил, никогда не дам прощения. Лучше бы он меня, говорит, сразу убил, чем так сделать, чем так поступить. И вот получилось так, что сестры на нее давили, и я из-за любви жене все показания изменил. Получилось так, что он вышел и совсем не сидел, и его уже поставили председателем. Тут он меня морально довел до такого состояния, что жена мне одна оставила, ушла на праздник. Тут в отчаянии было такое отчаяние, враг мне твердил. Ты ходил за границу, ходил в моря, что с тобой превратила эта жена твоя? Смотри, ты простил брата, а она тебя оставила, ушла. Все тут дома накопил, богатство это, ради нее. На что она плюнула тебя, на что тебе превратила? Ты покончи с ними, с ней, братом, и себя покончи. И такая мысль меня уже начала сильно давить. Сильная борьба была. И тут я крикнул, про Бога вспомнил. Крикнул сильно, если ты Бог есть, помоги. Только тогда у меня все это как будто смыло с водой эти грязные мысли. И 3 дня я так жил хорошо. С тех пор начал я искать Бога. Православная церковь входила 1.5 года. Но я тут вспоминал часто про братьев. Как же так, думаю, как же так? Здесь одни старушки, ну, 6 человек. Там старушек было, ходило. А я такой молодой. А где молодые? Почему? Ну, этих старушек понятно. Они согрешили и сейчас вспомнили про Бога. И тут Бог послал парня с соседней деревни, с тюрьмы. Он был брат, уверовавший в Евангелие христианских баптистов. И когда встреча произошла, я начал молиться, и все. Бог меня простил. Я сильно страдал, мать меня сводила всяким шаманом. Я ночью не мог оставаться. Было такое страх. Ночью не мог выходить. И тут Господь мне сказал, когда выйди на улицу, было как раз темно. Я вышел, и не было страха, освобождение такое. И тут у меня была такая молитва. Господи, говорю, сделай меня таким, каким ты хотел бы меня видеть. И тут на деле получалось, эта жена, которую я любил, она мне такие начала устраивать, такие вещи. Тут, представляете, за год 7 свадеб и юбилей, и день рождения ее последнее. И все это время она меня оставляла и уходила. Когда уходила, она, всю ночь ее не было. Меня как будто на сковородке жарили. Но я это терпел. Тогда получилось так, что она мне сказала, со мной все, живи нормально. Или говорит, давай, уходи, баптистом. Я хотел с радостью его покинуть, хотел служить Богу. Но нет, Бог своих послал детей и мне правильный совет дал. Не уходи, говорит, никуда. Терпи. Ну и начал терпеть это дальше. Когда последний раз, 2 недели назад приехал, я в жатву попал. И тут у меня такая радость была. Это собрание шло, я плакал. Вот эти страдания, которые я терпел от жены, терпел во имя Бога, а Бог мне показывал. Вот во время жатвы кончина века точно так же ты будешь радоваться. Было столько слез, невыносимых слез, эти свадьбы, эти пьянки. С такой радостью я приехал туда после этих поездок. Жена мне объявляет, я, говорю, устраиваю день рождения, набрала очень много водки. И тут эти сестры ее, 5 сестер и брат их там, они очень хорошо живут материально. Вот таких пьянок обычно дерзали, вы нищие, твой муж с ума сошел, он продал всю технику. Я думаю, как так? Сейчас опять это будет, ну, уже помолился, объявил пост. И тут мысля такая, ты будешь проповедовать там им. Получилось так, проповедь получилась очень хорошо. Ни одной ссоры, ничего не было. Все во благо. И эти страдания с женой мне очень помогало. Я с радостью терпел с их стороны оскорбления эти с радостью. Было время, когда сетевет вызвали, сказали, прогоним тебя. Ты разрушаешь нашу веру. Твои братья приходят тут. Ну, такая клевета была, ужасная клевета. Когда вызвали сетевет, я там получилось проповедовал Иисуса Христа, который сидел, стрелял меня, там он тоже был. Я ему сказал, что вам Бог ваш дал? что дал вам? А мне, говорю, он избавил от водки, избавил. Вот который человек сидит, он, я его простил. Раньше он мне 2-3 слова скажет, я ночами не мог спать. А когда я его простил, он какое зло дело не делал, мне ничего не брало. Я хотел бы прочесть Священное Писание. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Молитесь, братья, сестры. Когда видишь, как наш народ туда падает, идет туда, там 80% русских, и они ничего не знают, а враг не спит. Наш один район даже полностью стал свидетелем Еговым. Они им сейчас очень трудно будет вести там. Я сегодня первый раз помолился, чтобы кто-нибудь нашелся туда поехать жить и во имя Иисуса Христа работать, бороться. Да будет во всем слава Богу, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, всегда во веки веков. Аминь.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей радиопрограмме прозвучала проповедь брата Михаила Ивановича Хорева «Вот Агнец Божий». А также вы прослушали радиопрограмму «С полей благовестия». Если вы захотите послать поздравительную рождественскую открытку или написать письмо одному из миссионеров, то вы сможете позвонить нам по телефону, оставить свой адрес, и мы вам по почте пришлем адреса миссионеров, которых вы сможете поздравить с Рождеством. Это вы сможете сделать по следующим номерам телефонов. 503-257-2193, 503-762-6054. А также вы сможете написать нам письмо «Голос мира», PO Box 92-123, Портланд, Орегон 97-292. Нам остается пожелать вам всего самого доброго и до следующей встречи в эфире.